ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это «Разминка» на радио «Спутник». Алексей Красильников, Дарья Чередник. В эфире, Даш, приветствую.
Приветствую, Алексей, приветствую всех, кто с нами.
Давай, как обычно, напомним, что традиционно «Радио Спутник» обо всем рассказывает. У нас на сайте radiosputnik.ru самые любопытные темы уходят в соцсети. В какой бы соцсети вы ни находились, там «Радио Спутник» есть, на него можно подписаться. Ну а самые примечательные цитаты от гостей нашего эфира обязательно попадают в телеграм-канал. Но вишенка на торте, да, самое главное, конечно же, все-таки прямой эфир. И именно в прямом эфире снова возвращаемся к коронавирусной теме. Дело в том, что в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября ужесточают антикоронавирусные меры. Соответствующие распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Работу приостановят предприятия общественного питания, розничной торговли, объектов развлечения.
Исключение составят аптеки, продовольственные магазины, общепит на вокзалах, АЗС и производственные столовые. Все-таки там, где не будет локдауна, там, где производство непрерывного цикла, столовки будут работать, и народ сможет пообедать, как минимум.
Много ли народа придет пообедать, учитывая, что достаточно жестко закрываться планирует город?
Как бы жестко не планировал закрываться город, так или иначе, есть производство непрерывного цикла. Те же предприятия «Алмаз-Анте», которые работают на вооруженку российскую, они точно не будут закрываться.
Но это, с другой стороны, и не столовка.
И речь идет о производственных столовых.
Да. Пример такой интересный получился. Так слово прозвучало. Но вообще, действительно, здесь, конечно, очень любопытно началось. Вот за прошедшие несколько дней, как и в каких регионах решили реагировать не только на возрастающую коронавирусную угрозу, но и на высказывание президента. Потому что, мне кажется, тоже очень многие, я думаю, как-то решили. Кто-то, может быть, планировал уже что-то сделать, и тут только дополнительный аргумент получил свою пользу. А кому-то придется, может быть, вопреки каким-то своим планам поступать.
Ну, учитывая, что прошлогоднее распоряжение о том, что регионы вправе сами решать.
Самостоятельно, да.
Да, в зависимости от эпидемиологической ситуации, как они будут регулировать те или иные отношения, то тут, я с тобой совершенно соглашусь.
А как полагаешь, именно эта ситуация, которая складывается на рубеже октября-ноября, насколько она приближает или не приближает вот это для кого-то страшное, для кого-то уж очень прям такое искомое, обязательная вакцинация, не знаю, принудительная. Ну, разными словами, но суть в том, что хочешь не хочешь, а прививку будь добр получить, потому что вот эти самые QR-коды, которые вводятся, появляются и везде используются, по сути, это, я не буду говорить ласточка, весточка, да, но тем не менее, одно из свойств, один из сопроводительных моментов, именно как раз для обязательной вакцинации.
Ты знаешь...
Это вопрос не отношения, поддерживаешь или нет, а вопрос того, насколько это начинает маячить впереди.
Ну, это маячило где-то летом, когда вот у нас...
В начале лета в особенности.
Да, когда именно вход был только по QR-кодам и никак иначе.
В этом смысле, это было чуть позже. Да, я имел в виду, когда был резкий рост летней заболеваемости.
Нынешний рост вообще, в принципе, несопоставимый ни с чем.
Но уже рекорды, антирекорды, увы.
Каждый день. И по количеству заболевших, и по количеству умерших. И, соответственно, либо прививаемся, либо сидим дома.
Угу. Ну, это тоже, кстати, очень важный такой момент, чисто психологический, что, с одной стороны, говорят, надо посидеть дома, с другой стороны, раз выдали выходные, значит, зачем нам дома-то сидеть?
Ну, как показывают опросы, что более половины респондентов, россиян, планируют именно сидеть дома, подрабатывать, заказывают для себя там компьютеры, офисную технику.
Да, наболевшим компьютер надо ноут обновить. Я к тому, что некоторые, наоборот, была же эта история, которую, правда, растиражировали, раскричали, мне кажется, громче, чем она была на самом деле. хотели, чтобы был рост спроса на путевки, на билеты за рубеж. Для того, чтобы успеть улететь и потом каким-то образом отсидеться где-то еще.
Был такой спрос, но это в районе 15% россиян, учитывая, что далеко не все страны на данный момент открыты, поэтому, да, рост был, путевки были раскуплены буквально в течение суток после того, как президент согласился с тем, что, да, будут большие выходные, но, опять же, там по возвращению придется посидеть, скорее всего, на карантине.
Ну, это правда, да, везде разные, естественно, условия, а вот этот жанр, постоянный, ставший постоянным, короновости, продолжается, увы, каждый день и у нас на сайте, и в прямом эфире. А вот тут сообщение, над которым придется подумать. Дело в том, что россиян в США перевели в статус бездомной нации. Прям дословно, как homeless nationality, гражданство. Да?
Да.
И в связи с этим россияне теперь не смогут получить американскую визу на территории России. Для этого придется отправиться, ну вот указано, в Варшаву, столицу Польши. Видимо, ближайшая какая-то дружественная столица, я не знаю. Скажем так, хаб. Консульский хаб.
Наверное, да. В данном случае дружеская именно США, не Россия. Это, так сказать, ответные меры США на то, что Россия внесла Штаты в список недружественных стран, в которых, согласно законодательству, не могут работать россияне. В консульствах, представительствах. И учитывая, что штат сократился американских дипломатов до 120 человек, то и, собственно, не могут
сотрудников
они работать.
Сотрудников не хватает, которые не хватает. Печаточки расставляют? Или что?
Печаточки расставляют. Кто? Водителей не хватает. Не хватает уборщиков.
Ну, просто мы же понимаем, что для выдачи визы американской максимально необходимо наличие водителей, уборщиков, вот этих всех людей.
Ты знаешь, вот будешь смеяться, но именно их и не хватает. Потому что для комфортного пребывания
дипломатов... Ну, ты хочешь сказать,
дипломатов...
что посол, консул сейчас вот утро воскресенье, или там, не знаю, завтра утром, следующего дня берут швабру мокренькую, там, в ведро макают и давай полы протирать.
А что им еще остается делать?
Я не знаю. Мне кажется, тут такая ситуация, знаешь, что я абсолютно, ну, как сказать, просто хочется пободрее ее немножечко воспроизвести и как-то через себя пропустить. Но тут такая ситуация, да, что если ты начинаешь как-то вот, американцы опять, ты вроде как-то, ну, в смысле, негативно настроен к этой новости, значит, ты хотел получить визу, значит, у тебя что-то там, какие-то интересы в Штатах. А если тебе все равно, значит, ты какой-то вот этот, как это правильно сказать, поддерживаешь, значит, вот в стиле Задорнова все время повторяешь, какие американцы не очень умные.
Я чисто по-человечески. Вот понимаешь, когда ты привыкаешь к определенному образу жизни, ты просыпаешься, тебе подают кофе в постель, ну или там... Я не знаю.
Ты сейчас про себя или про американского консула?
Вот про американского консула. Вот представь, он привык просыпаться, чтобы ему подавали кофе, я не знаю, там, с яичницей, с беконом, уже готовые. А он сейчас просыпается и вынужден сам это все готовить.
Ну, я думаю, это уж чересчур утрировано. Я думаю, там готовили тоже все по порядку. Другое дело, насколько, опять же, причина соответствует следствию. Вот о чем речь. Снизили, да, ну так этот момент тоже был. Не вчера взялся, и нужно было каким-то образом подготовиться. Посылы к этому были, соответственно. И таким образом, ну вот такое решение, что давайте-ка все переезжайте, проезжайте через Варшаву. Это насколько вообще адекватно? Тем, ну, опять же, тем причинам, которые были. Да, дипломатические вот, эти сложности. Но я посмотрел список вот этих самых бездомных национальностей. Там вот из серии, ну, как бы, мягко говоря, проблемные страны, страны, где идет внутренний вооруженный конфликт, там Венесуэла, например, Сирия, Южный Судан. То есть вот там такие ребята находятся. И Россия.
Ну, учитывая, насколько сейчас обострены взаимоотношения или, наоборот, охлаждены между Россией и США, то, мне кажется, этот шаг, ну, был вполне предсказуем.
Что прям вот так, ну, я бы не сказал. Все-таки, я опять же повторю, немножечко смущает. Ну, нет, понять, согласиться и ожидать, что может быть что-то подобное, наверное, было, да, неудивительно. Но все-таки как-то оно в этом плане не верилось. А там ведь еще, что здесь стоит сказать, будет ли это каким-то образом влиять на, не знаю, на присутствие научных каких-то кадров, спортивных кадров? Ведь турниры проводятся, не знаю, по фигурному катанию, грубо говоря, или по какому-нибудь там другому, по киберспорту круглогодично, вот с этим что как будет. Или здесь из серии, что у этих всех ребят уже визы американские есть открытые. Не знаю, наверное, да, последить стоит.
Ты знаешь, что, учитывая, что как бы в последние там пару лет и так, в принципе, были проблемы с получением виз?
Нет, ну одно дело, когда ее получить проблема, другое дело, когда в Россию получить нельзя никак. Вот о чем речь.
Ну, тут да, и тут я с тобой соглашусь. Тут, видимо, придется ехать в Варшаву.
Если, да, если кому-то требуется виза, и виза требуется прямо сейчас. В любом случае, проследим за и ответом российского МИДа, за реакцией российского МИДа и за другой.
В любом случае будет.
Обязательно. Но, я так понимаю, в рабочий день уже. У нас продолжаются дипломатические истории, дипломатические войны. В США, кстати, ждут от Турции разъяснений по поводу высылки дипломатов 10 стран, включая главы американской дипмиссии. Было такое распоряжение от президента Турции Тайпа Эрдогана.
Да, накануне, в субботу, да, Эрдоган сообщил, что дал поручение МИДу объявить персонами нон-грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. Президент Турции рассчитал это вмешательством во внутренние дела страны и всех, кто осмелился высказаться по этому поводу дипломатов, он распорядился выслать.
Я не знаю тут, насколько можно говорить слово «осмелился высказаться». Дело в том, что, ну, есть вот такая повестка у страны, у государства. Вот что-то происходит, есть заготовленная какая-то, не знаю, депеша, какое-то распоряжение, какое-то высказывание. Ну, условно говоря, если Россия что-то предпринимает, неважно что, на Южных Курилах, из Японии будет автоматически какая-то цитата. Ну, они так обязаны, да, должно быть. Так и здесь, вот так хочется предположить, что может быть. Вот если что-то с такими с правозащитниками происходит в этих странах, в 10, давай их потом, кстати, назовем, еще упомянем, обязаны тоже как-то прокомментировать, высказаться. Почему? Потому что, ну, вот такая там политика, такая там избрана тактика, они ее придерживаются.
Одно дело, когда высказывается Япония в отношении...
Территориальный вопрос, да, исторический. Угу.
Посещение тем же Владимиром Путиным Курильских островов, да. Другое дело, когда послы высказываются по поводу судебного процесса. Как ты говорил, давай назовем страны, называю. США, Германия, Дания, Финляндия, Франция, Нидерланды, Швеция, Канада, Норвегия и Новая Зеландия.
Ну, прогрессивные страны, мощные.
Да.
Блок такой.
Опять же, здесь можно трактовать с одной стороны и с другой стороны. С одной стороны, да, правозащитник, и необходима поддержка, и необходима в том числе и международная поддержка, да, и можно понять дипломатов этих стран, перечисленных уже. С другой стороны, ну, это действительно вмешательство во внутренние дела страны и в судебную систему страны.
Но опять же здесь вот к разговору о том, насколько последствия соответствуют, и, ну, опять же, не хочу вот в негативном смысле слова это говорить, но тем не менее, насколько это адекватная реакция. Я имею в виду высылка послов. Не слишком ли это радикальная мера? Ну почему? А что может быть дальше? Что, прекращение вообще дипломатических отношений? Или что, Турция скажет, все, теперь турецкую визу вы получите только в Варшаве?
Почему в Варшаве? Почему не в Багдаде?
В Багдаде. Ну, это так был. Намек, отсылочка к предыдущей истории.
Я понимаю, да.
Но имеется в виду, что, грубо говоря, вот это как это, в любой карточной игре, да, с козырей не ходят. А вот здесь возникает ощущение, что этим решением президент Турции уже, грубо говоря, один из совсем больших козырей скидывает. Именно в дипломатической игре, в дипломатическом противостоянии. Ну, выступил, там, как это обычно делается, вызывают посла, вручают, опять же, ноту. Или там, допустим, выдают какой-то жесткий комментарий от местного Министерства иностранных дел. А здесь прям сразу. До свидания. У вас 24 часа на то, чтобы покинуть. Или, допустим, высылают одного-двух сотрудников. Мы привыкли к этой практике уже. А здесь прям так сразу радикально. Бац, до свидания. Посла, высылайте. Вот ваш чемодан. Заберите, пожалуйста, свои тапочки. А собаку мы вам пришлем потом.
Почты, бандеролью. Ну, да. С другой стороны, высылают конкретно тех, кто высказывался. То есть не закрывают же полностью дипмиссии. Поэтому тут...
Но посол-то, с другой стороны, человек тоже не просто так взявшийся. Ну, хотя здесь шутка, конечно, может напрашиваться про одну африканскую страну и тоже людей, которые туда будут направлять работать. Я имел в виду, что все-таки посол, который работает, это человек с серьезной карьерой, которого направили, наверное, тем более в Турцию, в такую сложную страну, не просто так. Тем более из вот тех стран, которые мы перечислили, у которых там... Могли быть разные взаимоотношения.
С третьей стороны, те же США зачастую отправляют послами людей, ну, просто не обладающих дипломатическим образованием, которые могут себе позволить говорить все, что им вздумается, угу. И абсолютно не думая о последствиях.
Ну, значит, тут, да.
Вот этот момент тоже очень важен.
Главное, тогда, Даша, смотри.
Подожди. Да-да-да, вот давай. Главное правило дипломатии. Да, нет, не говори, черное-белое не называй.
Ну, здесь вообще изначально взяли и сказали.
А тут вот...
Освободить османа.
Соответственно, это не дипломатический шаг, извини.
Насколько в США адекватная реакция на реакцию Турции? Потому что пока, я так понимаю, не стали никого еще вроде бы на данную секунду высылать обратно, хотя могли бы, но пока ожидают ответа. Может,
наверняка какая-то реакция последует.
Есть мнение, что вскоре и Турция поедет за американской визой все в ту же Варшаву? Нет? Ладно, подождем опять же, потому что да, здесь все в Багдад. Да. Здесь тоже такая ситуация, на которую нужно подождать до этих самых разъяснений и, возможно, действительно договорятся. А в Узбекистане выбирают президента. По мнению экспертов, главным претендентом на победу остается нынешний президент, 64-летний Шавкат Мирзиеев, баллотирующийся от самой многочисленной либерально-демократической партии Узбекистана. Собственно говоря, я так понимаю, опросов много общественного мнения не встречал, но вот фаворитские исходно позиции Мирзиеева, они были достаточно очевидны изначально.
Да, его, собственно, и эксперты, и вот эти немногочисленные, но тем не менее существующие опросы ставят на первое место. Он выступает за расширение сотрудничества с основными партнерами, то есть Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии, а также за интеграцию с Евразийским экономическим союзом. Но помимо него есть еще и другие кандидаты. Так, председатель экологической партии, 46-летний Нурзулло Абламурадов и заместитель председателя старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии. Они призывают сохранить и развивать союзнические связи и стратегические отношения с Россией. Ну, то есть, как бы...
Вопрос такие... с подвохом возникает сразу. А принципиально вот у этих кандидатов есть какие-нибудь различия в своих позициях? Потому что я абсолютно убежден, что каждый, кто претендует на пост первого лица Узбекистана, ну, первого формально президента, он будет так или иначе говорить, что необходимо расширять сотрудничество с Россией, с Китаем. Естественно, про США нужно пару хороших слов сказать. И наверняка про социалку что-нибудь тоже врезать.
Ну, наверняка, да, многие из них, все они выступают за реформу в сфере образования и жилищных проблем, то, что наболело в Узбекистане, но, тем не менее, учитывая, что эксперты ставят Шавката Мирзиева на первое место, значит, немногочисленные, но существующие опросы тоже. Значит, чем-то его программа более привлекательна, чем...
Ну, тоже всегда еще, как это, ситуация, фактор засвеченности и известности. То есть человек, когда его часто упоминают, который уже работает, собственно, Мирзиёев, он и действующий президент, и он больше просто узнаваем. Человек при нейтральной ситуации среагирует. Ну, среагирует на фамилию хотя бы. О, этого я знаю. Ну, может быть, это, кстати, не всегда в положительный момент работает, но тем не менее тоже есть. Какие-нибудь, ну, у нас будут вообще ожидания, и были ожидания относительно того, ну, в последнее просто время регулярно бывает, как это сказать, немножечко проблемно с общественным поведением в моменты выборов, перед выборами и сразу после их.
Очень надеюсь, что в Узбекистане такого не будет, учитывая, опять же, вот эти вот, пусть немногочисленные, но опросы, которые есть, в принципе, есть надежда, что каких-то там вот выступлений не будет, тем более на фоне нынешних событий в том же Афганистане. Не будем забывать, что Узбекистан входит в зону риска, да, и в вопросе беженцев, и в вопросе террористической активности с территории Афганистана.
Это поэтому, да. Поэтому я больше даже, знаешь, что хотел сказать? Да, что и в соседних же странах, и не в соседних, и в бывших странах Союза, не соседних, вот так или иначе, выборы президента, выборы парламента, вот практически в предыдущей неделе, в предыдущие месяцы вызывали как раз вот эти самые бурления, митинги, если назвать это каким-нибудь более острым словом. Поэтому за всей ситуацией в Узбекистане обязательно следим, обо всем обязательно рассказываем, плюс можно дополнительно почитать у наших коллег из «Спутник Узбекистан», что, как происходит, и наиболее точное положение дел на выборах на конкретную секунду. Был повод в субботу немножечко засидеться попозже. Дело в том, что Федор Емельяненко, боец смешанных единоборств, это если говорить формально, а если говорить вот такими, знаешь, ностальгическими нотками, это один из лучших, если не лучший боец ММА, одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном, победу достаточно зрелищную, победу на чемпионате Беллатор, который состоялся в Москве.
Да, для победы над занимавшим вторую строчку рейтинга Беллатор Джонсоном последнему императору потребовалось 106 секунд всего.
Давай только скажем, последний император, это его прозвище, именно потому, что вот он представитель, один из последних представителей, ну, грубо говоря, вот этой старой школы в ММА. То есть очень многие современники, очень многие оппоненты Емельяненко уже или завершили, или участвуют, грубо говоря, в таких уж совсем откровенно ветеранских поединках. Ты очень правильно подметила, что Джонсон является вторым номером рейтинга. То есть это пусть и по...
Ему всего-то 36 лет.
Ну, это на самом деле-то многовато уже. Для ММА. Я больше...
Ну, Емельяненко-то больше.
Это да, я имел в виду, что это спортсмен, который по меркам данного чемпионата котируется, причем котируется достаточно высоко. Если я правильно помню, я вот просто боюсь сейчас сказать точно, аж ошибиться, ведь буквально несколько недель, несколько месяцев назад Джонсон был участником боя за временное чемпионство в тяжелом весе Беллатор. Он его проиграл, правда, и таким образом выбыл из списка. И вторым номером, кстати, в этом рейтинге он является не после Емельяненко. Там есть свои два чемпиона, как, наверное, правильно сказать, Валентин Молдавский и россиянин, который, собственно, и победил Джонсона, это я уже полез проверять, как раз, который является вот таким, есть такое понятие, временный чемпион. А основным чемпионом считается Райан Бейдер, который как раз Емельяненко-то и победил. Это было, правда, еще больше 2 лет назад. И, собственно говоря, вот именно этот момент поражения Емельяненко, который тот терпел, я очень хорошо помню, когда лет 11-10 назад у него были 3 очень болезненных поражения в UFC, собственно, он перешел в топовый чемпионат, в топовую компанию, и пришел в статусе того самого непобедимого, легендарного, да, последнего императора. И он потерпел 3 поражения, в которых, ну вот, было ощущение, что он ничего не может противопоставить вот этим молодым и перспективным уже 10 лет назад. Потом была череда вот этих, даже череда, не одно возвращение, а череда этих возвращений. Он одерживал несколько побед, многие их высмеивали, говорили, что ему выставляли откровенных мешков. Ну, мешок в смысле, что спортсмен, который вышел просто проиграть достойно. и все равно он побеждал, потом выходил на какой-то высокий уровень и снова проигрывал. Это было очень неприятно и болезненно, особенно для тех, кто следил за Емельяненко пораньше, до того, который видел его, ну уж это звучит...
Расцвете сил.
Да, ну есть такое понимание, его бои в Японии, потому что он, собственно говоря, основную карьеру себе делал в японских компаниях, а потом UFC, Bellator, это уже американские компании, которые немножечко все весь ММА к себе перетащили, и, собственно говоря, вот эти уже поздние поражения от того Бейдера, который я сказал, это в 2019 году было и ранее. Ох, дай бог. У Митриона, Мэтт Митрион, он тоже проиграл, это был тоже в Штатах, и это все время выглядело, ну, мол, ну, может, пора уже угомониться, может, пора уже успокоиться.
Как думаешь, теперь угомониться?
Я не знаю.
Уйдет здесь... вот на такой вот победе, знаешь, вот
Емельяненко, такой... его многие обвиняют, и, наверное, здесь уже заслужено, что вот пора было бы давно остановиться, не потому, что ты больше не можешь, а потому, что, ну, у тебя есть определенный статус, да, определенное, ну, как, не знаю, как сказать, заработанное реноме. Ну, зачем его портить? И абсолютно это на выбор Емельяненко, как он видит для себя будущее, это по-прежнему фигура, которая может собирать зрителя, собирать продажи, собирать деньги. В вот. Этом смысле, ну, дай бог, ну, просто я к тому, что нужно понимать, что Емельяненко уже сколько, ну, 45 лет уже, ему, по-моему, недавно исполнилось, то есть
ну,
это уже не тот
скучно сидеть на пенсии.
На какую пенсию? Я абсолютно уверен, что Емельяненко востребован и как тренер, и как публичная фигура, всегда очень аккуратный, очень, как сказать, очень вежливый, и вот в этом смысле полная во многом противоположность своему брату. И мне кажется, многие стали забывать, что Емельяненко это в первую очередь не вот этот скандалист Александр, а великолепный боец ММА Федор.
Новостная разминка.
А вот тут сообщение, над которым придется подумать. Дело в том, что россиян в США перевели в статус бездомной нации. Прям дословно, как homeless nationality, гражданство. Да?
Да.
И в связи с этим россияне теперь не смогут получить американскую визу на территории России. Для этого придется отправиться, ну вот указано, в Варшаву, в столицу Польши. Видимо, ближайшая какая-то дружественная столица, я не знаю. Скажем так, хаб. Консульский хаб.
Наверное, да. В данном случае дружеская именно США, не Россия. Это, так сказать, ответные меры США на то, что Россия внесла Штаты в список недружественных стран, в которых, согласно законодательству, не могут работать россияне. В консульствах, представительствах. И учитывая, что штат сократился американских дипломатов до 120 человек, то и, собственно, не могут они работать.
Сотрудников не хватает, которые печаточки расставляют? Или что?
Печаточки
или как?
Расставляют. Кто? Водителей не хватает. Не хватает уборщиков.
Ну, просто мы же понимаем, что для выдачи визы американской максимально необходимо наличие водителей, уборщиков, вот этих всех людей.
Ты знаешь, вот будешь смеяться, но именно их и не хватает. Потому что для комфортного пребывания дипломатов...
Ты хочешь сказать, что посол, консул сейчас вот утро воскресенье, там, не знаю, завтра утром, следующего дня берут швабру мокренькую, там, в ведро макают и давай полы протирать.
А что им еще остается
я
делать?
Не знаю. Мне кажется, тут такая ситуация, знаешь, что я абсолютно, ну, как сказать, просто хочется пободрее ее немножечко воспроизвести и как-то через себя пропустить. Но тут такая ситуация, да, что если ты начинаешь как-то вот, американцы опять, ты вроде как-то, ну, в смысле, негативно настроен к этой новости, значит, ты хотел получить визу, значит, у тебя что-то там, какие-то интересы в Штатах. А если тебе все равно, значит, ты какой-то вот этот, как это правильно сказать, поддерживаешь, значит, вот в стиле Задорнова все время повторяешь, какие
я
американцы не очень умные.
Чисто по-человечески. Вот понимаешь, когда ты привыкаешь к определенному образу жизни, ты просыпаешься, тебе подают кофе в постель, ну или там... Я не знаю.
Ты сейчас про себя или про американского консула?
Вот про американского консула. Вот представь, он привык просыпаться, чтобы ему подавали кофе, я не знаю, там, с яичницей, с беконом, уже готовые. А он сейчас просыпается и вынужден сам это все готовить.
Ну, я думаю, это уж чересчур утрировано. Я думаю, там готовили тоже все по порядку. Другое дело, насколько, опять же, причина соответствует следствию. Вот о чем речь. Снизили, да, ну так этот момент тоже был. Не вчера взялся, и нужно было каким-то образом подготовиться. Посылы к этому были, соответственно. И таким образом, ну вот такое решение, что давайте-ка все переезжайте, проезжайте через Варшаву. это насколько вообще адекватно? Тем, ну, опять же, тем причинам, которые были. Да, дипломатические вот, тут, вот да. эти сложности. Но я посмотрел список вот этих самых бездомных национальностей. Там вот из серии, ну, как бы, мягко говоря, проблемные страны, страны, где идет внутренний вооруженный конфликт, там Венесуэла, например, Сирия, Южный Судан. То есть вот там такие ребята находятся. И Россия.
Ну, учитывая, насколько сейчас обострены взаимоотношения или, наоборот, охлаждены между Россией и США, то, мне кажется, этот шаг, ну, был вполне предсказуем.
Что прям вот так? Ну, я бы не сказал. Все-таки, опять же, повторю, немножечко смущает. Ну, нет, понять, согласиться и ожидать, что может быть что-то подобное, наверное, было, да, неудивительно. Но все-таки как-то оно в этом плане не верилось. А там ведь еще, что здесь стоит сказать, будет ли это каким-то образом влиять на, не знаю, на присутствие научных каких-то кадров, спортивных кадров? Ведь турниры проводятся, не знаю, по фигурному катанию, грубо говоря, или по какому-нибудь там другому, по киберспорту круглогодично, вот с этим что как будет. Или здесь из серии, что у этих всех ребят уже визы американские есть открытые. Не знаю, наверное, да, последить стоит.
Ты знаешь, что, учитывая, что как бы в последние там пару лет и так, в принципе, были проблемы с получением виз?
Нет, ну одно дело, когда ее получить проблема, другое дело, когда в Россию получить нельзя никак. Вот о чем речь.
Ну, тут да, и тут я с тобой соглашусь. Тут, видимо, придется ехать в Варшаву.
Если, да, если кому-то требуется виза, и виза требуется прямо сейчас. В любом случае, проследим за и ответом российского МИДа, за реакцией российского МИДа.
А она в любом случае будет.
Обязательно. Но, я так понимаю, в рабочий день уже. У нас продолжаются дипломатические истории, дипломатические войны. В США, кстати, ждут от Турции разъяснений по поводу высылки дипломатов 10 стран, включая главы американской дипмиссии. Было такое распоряжение от президента Турции Тайпа Эрдогана.
Да, накануне, в субботу, да, Эрдоган сообщил, что дал поручение МИДу объявить персонами нон-грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. Президент Турции рассчитал это вмешательством во внутренние дела страны и всех, кто осмелился высказаться по этому поводу дипломатов, он распорядился выслать.
Я не знаю тут, насколько можно говорить слово «осмелился высказаться». Дело в том, что, ну, есть вот такая, да, повестка у страны, у государства. Вот что-то происходит, есть заготовленная какая-то, не знаю, депеша, какое-то распоряжение, какое-то высказывание. Ну, условно говоря, если Россия что-то предпринимает, неважно что, на Южных Курилах, из Японии будет автоматически какая-то цитата. Ну, они так обязаны, да, должно быть. Так и здесь вот так хочется предположить, что может быть. Вот если что-то с такими с правозащитниками происходит в этих странах, в 10, давай их потом, кстати, назовем, еще упомянем, обязаны тоже как-то прокомментировать, высказаться. Почему? Потому что, ну, вот такая там политика, такая там избрана тактика, они ее придерживаются.
Одно дело, когда высказывается Япония в отношении...
Территориальный вопрос, да, исторический. Угу.
Посещение тем же Владимиром Путиным Курильских островов, да. Другое дело, когда послы высказываются по поводу судебного процесса. Как ты говорил, давай назовем страны, называю. США, Германия, Дания, Финляндия, Франция, Нидерланды, Швеция, Канада, Норвегия и Новая Зеландия.
Ну, прогрессивные страны, мощные. Да. Блок такой.
Опять же, здесь можно трактовать с одной стороны и с другой стороны. С одной стороны, да, правозащитник, и необходима поддержка, и необходима в том числе и международная поддержка, да, и можно понять дипломатов этих стран, перечисленных уже. С другой стороны, ну, это действительно вмешательство во внутренние дела страны и в судебную систему страны.
Но опять же здесь вот к разговору о том, насколько последствия соответствуют, и, ну опять же, не хочу вот в негативном смысле слова это говорить, но тем не менее, насколько это адекватная реакция. Я имею в виду высылка послов. Не слишком ли это радикальная мера? Ну почему? А что может быть дальше? Что, прекращение вообще дипломатических отношений? Или что, Турция скажет, все, теперь турецкую визу вы получите только в Варшаве?
Почему в Варшаве? Почему не в Багдаде?
В Багдаде. Ну, это так был намек, отсылочка к предыдущей истории.
Я понимаю, да.
Но имеется в виду, что, грубо говоря, вот это как это, в любой карточной игре, да, с козырей не ходят. А вот здесь возникает ощущение, что этим решением президент Турции уже, грубо говоря, один из совсем больших козырей скидывает. Именно в дипломатической игре, в дипломатическом противостоянии. Ну, выступил, там, как это обычно делается? Вызывают посла, вручают, опять же, ноту. Или там, допустим, выдают какой-то жесткий комментарий от местного Министерства иностранных дел. А здесь прям сразу. До свидания. У вас 24 часа на то, чтобы покинуть. Или, допустим, высылают одного-двух сотрудников. Мы привыкли к этой практике уже. А здесь прям так сразу радикально. Бац, до свидания. Посла, высылайте. Вот ваш чемодан, заберите, пожалуйста, свои тапочки, а собаку мы вам пришлем потом.
Почты, бандеролью. Ну,
да.
С другой стороны, высылают конкретно тех, кто высказывался. То есть не закрывают же полностью дипмиссии. Поэтому тут...
Но посол-то, с другой стороны, человек тоже не просто так взявшийся. Ну, хотя здесь шутка, конечно, может напрашиваться про одну африканскую страну и тоже людей, которые туда будут направлять работать. Я имел в виду, что все-таки посол, который работает, это человек с серьезной карьерой, которого направили, наверное, тем более в Турцию, в такую сложную страну, не просто так. Тем более из вот тех стран, которые мы перечислили, у которых там... Могли быть разные взаимоотношения.
С третьей стороны, те же США зачастую отправляют послами людей, ну, просто не обладающих дипломатическим образованием, которые могут себе позволить говорить все, что им вздумается, угу. И абсолютно не думая о последствиях.
Ну, тут,
знаешь,
да.
Вот этот момент тоже очень важен.
Тогда, Даша, смотри.
Подожди. Вот давай. Главное правило дипломатии. Да, нет, не говори, черное, белое не называй.
Ну, здесь вообще изначально взяли и сказали.
А тут вот...
Освободить османа.
Соответственно, это не дипломатический шаг, извини.
Насколько в США адекватная реакция на реакцию Турции? Потому что пока, я так понимаю, не стали никого еще вроде бы на данную секунду высылать обратно, хотя могли бы, но пока ожидают ответа. Может
ли быть? Наверняка какая-то реакция последует.
Есть мнение, что вскоре и Турция поедет за американской визой все в ту же Варшаву? Нет? Ладно, подождем опять же, потому что да, здесь все в Багдад. Да. Здесь тоже такая ситуация, на которую нужно подождать до этих самых разъяснений и, возможно, действительно договорятся. А в Узбекистане выбирают президента. По мнению экспертов, главным претендентом на победу остается нынешний президент, 64-летний Шавкат Мирзиев, баллотирующийся от самой многочисленной либерально-демократической партии Узбекистана. Собственно говоря, я так понимаю, опросов, ну я, по крайней мере, опросов много общественного мнения не встречал, но вот фаворитские исходно позиции Мирзиева, они были достаточно очевидны и изначально.
Да, его, собственно, и эксперты, и вот эти немногочисленные, но тем не менее существующие опросы ставят на первое место. Он выступает за расширение сотрудничества с основными партнерами, то есть Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии, а также за интеграцию с Евразийским экономическим союзом. Но помимо него есть еще и другие кандидаты. Так, председатель экологической партии, 46-летний Нурзуло Абламурадов и заместитель председателя старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии. Они призывают сохранить и развивать союзнические связи и стратегические отношения с Россией. Ну, то есть, как бы...
Вопрос такие. С подвохом возникает сразу. А принципиально вот у этих кандидатов есть какие-нибудь различия в своих позициях? Потому что я абсолютно убежден, что каждый, кто претендует на пост первого лица Узбекистана, ну, первого формально президента, он будет так или иначе говорить, что необходимо расширять сотрудничество с Россией, с Китаем. Естественно, про США нужно пару хороших слов сказать. И наверняка про социалку что-нибудь тоже врезать.
Ну, наверняка, да, многие из них, все они выступают за реформу в сфере образования и жилищных проблем, то, что наболело в Узбекистане, но, тем не менее, учитывая, что эксперты ставят Шавката Мирзиева на первое место, значит, немногочисленные, но существующие опросы тоже, значит, чем-то его программа более привлекательна,
ну,
чем...
Ну, тоже всегда еще, как это, ситуация, фактор засвеченности и известности, то есть человек, когда его часто упоминают, который уже работает, собственно, Мирзиёев, он и действующий президент, и он больше просто узнаваем. Человек при нейтральной ситуации среагирует. Ну, среагирует на фамилию хотя бы. О, этого я знаю. Ну, может быть, это, кстати, не всегда в положительный момент работает, но, тем не менее, тоже есть. Какие-нибудь у нас будут вообще ожидания? И были ожидания относительно того? Ну, в последнее просто время регулярно бывает, как это сказать, немножечко проблемно с общественным поведением в моменты выборов, перед выборами и сразу после их.
Очень надеюсь, что в Узбекистане такого не будет, учитывая, опять же, вот эти вот, пусть немногочисленные, но опросы, которые есть, в принципе, есть надежда, что каких-то там вот выступлений не будет, тем более на фоне нынешних событий в том же Афганистане. Не будем забывать, что Узбекистан входит в зону риска, да, и в вопросе беженцев, и в вопросе террористической активности с территории Афганистана.
Это поэтому, да. Поэтому я тут... больше даже, знаешь, что хотел сказать? Да, что и в соседних же странах, и не в соседних, и в бывших странах Союза, не соседних, вот так или иначе, выборы президента, выборы парламента, вот практически в предыдущей неделе, в предыдущие месяцы вызывали как раз вот эти самые бурления, митинги, если назвать это каким-нибудь более острым словом. Поэтому за всей ситуацией в Узбекистане обязательно следим, обо всем обязательно рассказываем, плюс можно дополнительно почитать у наших коллег из «Спутник Узбекистан», что, как происходит, и наиболее точное положение дел на выборах на конкретную секунду. Был повод в субботу немножечко засидеться попозже. Дело в том, что Федор Емельяненко, боец смешанных единоборств, это если говорить формально, а если говорить вот такими, знаешь, ностальгическими нотками, это один из лучших, если не лучший боец ММА, одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном, победу достаточно зрелищную, победу на чемпионате Беллатор, который состоялся в Москве.
Да, для победы над занимавшим вторую строчку рейтинга Беллатор Джонсоном последнему императору потребовалось 106 секунд всего.
Давай только скажем, последний император — это его прозвище, именно потому, что вот он представитель, один из последних представителей, ну, грубо говоря, вот этой старой школы в ММА. То есть очень многие современники, очень многие оппоненты Емельяненко уже или завершили, или участвуют, грубо говоря, в таких уж совсем откровенно ветеранских поединках. Ты очень правильно подметила, что Джонсон является вторым номером рейтинга. То есть это пусть и по...
Ему всего-то 36 лет.
Ну, это на самом деле-то многовато уже. Для ММА. Я больше...
Ну, Емельяненко-то больше.
Это да, я имел в виду, что это спортсмен, который по меркам данного чемпионата котируется. Причем котируется достаточно высоко. Если я правильно помню, я вот просто боюсь сейчас сказать точно, аж ошибиться, ведь буквально несколько недель, несколько месяцев назад Джонсон был участником боя за временное чемпионство в тяжелом весе Беллатор. Он его проиграл, правда, и таким образом выбыл из списка. И вторым номером, кстати, в этом рейтинге он является не после Емельяненко. Там есть свои два чемпиона, как, наверное, правильно сказать, Валентин Молдавский и россиянин, который, собственно, и победил Джонсона, это я уже полез проверять, как раз, который является вот таким, есть такое понятие, временный чемпион. А основным чемпионом считается Райан Бейдер, который как раз Емельяненко-то и победил. Это было, правда, еще больше 2 лет назад. И, собственно говоря, вот именно этот момент поражения Емельяненко, который тот терпел, я очень хорошо помню, когда лет 11-10 назад у него были 3 очень болезненных поражения в UFC. Собственно, он перешел в топовый чемпионат, в топовую компанию и пришел в статусе того самого непобедимого, легендарного, да, последнего императора. И он потерпел 3 поражения, в которых, ну вот, было ощущение, что он ничего не может противопоставить вот этим молодым и перспективным уже 10 лет назад. Потом была череда вот этих, даже череда, не одно возвращение, а череда этих возвращений. Он одерживал несколько побед, многие их высмеивали, говорили, что ему выставляли откровенных мешков. Ну, мешок в смысле, что спортсмен, который вышел просто проиграть достойно. И все равно он побеждал, потом выходил на какой-то высокий уровень и снова проигрывал. Это было очень неприятно и болезненно, особенно для тех, кто следил за Емельяненко пораньше, до того, который видел его, ну уж это звучит...
Расцвете сил.
Да, ну есть такое понимание, его бои в Японии, потому что он, собственно говоря, основную карьеру себе делал в японских компаниях, а потом UFC, Bellator, это уже американские компании, которые немножечко все весь MMA к себе перетащили. И, собственно говоря, вот эти уже поздние поражения от того Бейдера, который я сказал, в 2019 году было и ранее. Ох, дай бог. У Митриона, Мэтт Митрион, он тоже проиграл, это был тоже в Штатах, и это все время выглядело, ну, мол, ну, может, пора уже угомониться, может, пора уже успокоиться.
Как думаешь, теперь угомониться?
Я не знаю.
Уйдет здесь... вот на такой вот победе, знаешь,
Емельяненко, вот такой... его многие обвиняют, и, наверное, здесь уже заслужено, что вот пора было бы давно остановиться, не потому, что ты больше не можешь, а потому, что, ну, у тебя есть определенный статус, да, определенное, ну, как, не знаю, как сказать, заработанное реноме, ну, зачем его портить? И абсолютно это на выбор Емельяненко, как он видит для себя будущее, это по-прежнему фигура, которая может собирать зрителя, собирать продажи, собирать деньги. В этом смысле, ну, дай бог, ну, просто я к тому, что нужно понимать, что Емельяненко уже сколько ему, 45 лет уже, по-моему, недавно исполнилось, то есть это же не тот суперзвезда. На какой пенсии? Я абсолютно уверен, что Емельяненко востребован и как тренер, и как публичная фигура, всегда очень аккуратный, очень, как сказать, очень вежливый, и вот в этом смысле полная во многом противоположность своему брату. И мне кажется, многие стали забывать, что Емельяненко это в первую очередь не вот этот скандалист Александр, а великолепный боец ММА Федор.
Новостная разминка.